Глава 39. На следующий день за утренним кофе Мартин по обыкновению читал газету. В первый раз в жизни увидал он свое имя, напечатанное крупным шрифтом на одной странице. С изумлением он узнал, что является одним из виднейших лидеров оклендских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым репортером, и сначала был возмущен этим бесстыдным измышлением, но в конце концов со смехом отшвырнул газету. Или это писал пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел, — сказал он Бриссендену, который пришел к нему после обеда и устало опустился на единственный стул. Сам Мартин по обыкновению сидел на кровать. — А вам не все ли равно? — сказал Бриссенден. Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты? Мартин на минуту задумался. Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, чтобы это не осложнило моих отношений с семьей Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужит подтверждением. Мне наплевать, что он думает, но все-таки... А, впрочем, какая разница? Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал. Все тот же запоздалый, конечно. Уже около половины готово. Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро огляделся по сторонам, задержал свой взгляд на керосинке и кухонном ящике и, наконец, обратил его на Мартина. «Садитесь», — сказал Бриссенден. Мартин подвинулся, чтобы дать гостю место, и вопросительно посмотрел на него. «Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Иден», — начал молодой человек после непродолжительного молчания. «Я бы хотел проинтервьюировать вас». Бриссенден разразился хохотом. «Собрат? Социалист?» — спросил репортер, кидая быстрый взгляд на Бриссендена и словно мысленно прикидывая, какой эффект будет иметь описание этого живого мертвеца. «И он написал этот отчет?» — задумчиво произнес Мартин. «Такой мальчишка!» «А почему вы не вздуете его?» — спросил Бриссенден. «Я бы дал сейчас $1000 за то, чтобы на 5 минут вернуть себе здоровые легкие». Юный журналист был несколько ошеломлен этим разговором, который велся через его голову. Но он только что удостоился похвалы редактора за блестящий отчет о социалистическом митинге и получил задание проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов существующего порядка. «Вы не возражаете, если мы вас сфотографируем, мистер Иден?» — спросил он. «Я захватил с собой фотографа, и он говорит, что нужно поторопиться, а то солнце сядет. Мы можем побеседовать с вами после». «Фотограф!» — протянул Бриссенден. «Ну что же вы, Мартин, вздуйте его!» «Старею я, видно», — отвечал Мартин. «Вот знаю, что его нужно вздуть, но как-то энергии не хватает. Да и ради чего?» «Ради его бедной матери», — возразил Бриссенден. «Пожалуй, это веское соображение», — согласился Мартин. «Но оно не вызывает у меня прилива энергии. Ведь для того, чтобы вздуть кого-нибудь, необходима затрата энергии, да и стоит ли?» «Вот именно, не стоит», — веселым тоном подхватил репортер, но при этом опасливо взглянул на дверь. «Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды», — продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену. «А видите ли, это было как бы описание в общих чертах», — рискнул объяснить юнош. «Но для вас это, между прочим, великолепная реклама. Согласитесь сами». «Учтите, Мартин, это для вас реклама», — торжественно провозгласил Бриссенден. «Да-да, я должен с этим согласиться». «Разрешите узнать, мистер Иден, где вы родились?» — спросил репортер, изображая на своем лице напряженное внимание. — Заметьте, он ничего не записывает, — ввернул Бриссенден. — Он все запоминает. — Для меня этого вполне достаточно, — юноша всячески старался скрыть свою тревогу. — Опытный репортер обходится без всяких записей. — Это сразу видно. — По вашему вчерашнему отчету. Но Бриссенден не принадлежал к школе квиетистов, а потому вскричал вдруг, сразу переменив тон. — Мартин, если вы не изобьете его, то я изобью. Умру, но изобью. — Отшлепать, пожалуй, будет достаточно, — спросил Мартин. Бриссенден подумал, затем кивнул головой. В следующий миг репортер уже лежал лицом вниз на коленях у Мартина. — Только не кусаться, — предупредил Мартин. — Не то я должен буду разбить вашу симпатичную мордочку. А это будет жаль. Его правая рука стала мерно подниматься и опускаться. Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только один раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул: «Дайте мне тоже разок ударить!» «К сожалению, я больше не в состоянии», — сказал, наконец, Мартин. Рука совсем онемела. Он схватил репортера за шиворот, встряхнул и посадил на кровать. «Я заявлю в полицию! Вас арестуют!» — кричал тот. Слезы негодования текли по его горящим щекам. «Вы ответите за это! Берегитесь!» «Вот те и раз», — сказал Мартин. «Он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Ведь нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как он это сделал. А он все не понимает. Ну что ж, вот он пришел к вам, чтобы вы ему это объяснили», — вставил Бриссенден. «Да, он пришел ко мне, оклеветав и осрамив меня предварительно. Теперь мой лавочник наверняка откажет мне в кредите, но хуже всего, что бедный мальчик никогда уже не сойдет с этого пути, пока из него не выработается первоклассный журналист и первоклассный негодяй». «Еще есть время», — возразил Бриссенден. «Может быть, именно вам суждено обратить его на путь истинный? Ах, почему вы мне не дали ударить его хоть разочек? Мне хотелось бы принять участие в этом добром деле». «Вас обоих посадят в тюрьму!» — всхлипывала заблудшая душа. «Скоты!» «У него слишком смазливая рожица», — произнес Мартин, покачав головой. «Боюсь, что я зря натрудил себе руку. Этого молодого человека не исправишь. Он, несомненно, станет первоклассным журналистом, у него совершенно нет совести. Одно это поможет ему выдвинуться». Но тут молодой человек стремительно вылетел из комнаты, со страхом шмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал размахивать бутылкой. На следующий день Мартин узнал о себе еще много нового и интересного. «Да, мы враги общества, оказывается, — сказал он в беседе с представителем прессы, — но мы не анархисты, мы социалисты». Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Выяснилось, что лицо у него резко асимметричное и носит все признаки вырождения. Особенно характерны узловатые руки и кровожадно сверкающие глаза. Мартин прочел также, что почти каждый вечер он выступает на рабочих митингах в Сити-Холл-парке, и из всех анархистов и агитаторов, отравляющих там умы народа, пользуется наибольшим успехом, так как произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно живописал его каморку, не забыл упомянуть о керосинке, об единственном стуле, и изобразил также в ярких красках его приятеля, бродягу с лицом мертвеца, весь вид которого наводит на мысль, что его только что выпустили из тюрьмы после 20-летнего заключения. Молодой репортер проявил большую расторопность. Он разнюхал всю семейную историю Мартина Идена и добыл фотографический снимок лавки мистера Хиггинботтема и самого мистера Бернарда Хиггинботтема, стоящего у ее дверей. Упомянутый джентльмен был описан как почтенный и здравомыслящий коммерсант, который не только не разделяет социалистических взглядов своего шурина, но и вообще не желает иметь с этим шурином ничего общего. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй, бездельник, который не хотел работать, хотя ему не раз делали выгодные предложения, и без сомнения должен был рано или поздно угодить в тюрьму. Был проинтервьюирован и Герман фон Шмидт. Он назвал Мартина уродом в семье и тоже отказался от всякой родственной связи с ним. «Он хотел было сесть мне на шею», — сказал, между прочим, Герман фон Шмидт, — «но этот номер не прошел. Я отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного». На этот раз Мартин серьезно рассердился. Бриссенден смотрел на все это как на забавную шутку, но он не мог успокоить Мартина. Мартин знал, что объяснение с Руфью будет нелегким делом. Что же до ее отца, то он, наверное, постарается воспользоваться всей этой нелепой выдумкой, чтобы расстроить их помолвку. Эти мрачные предположения не замедлили подтвердиться. На другой же день почтальон принес письмо от Руфи. Мартин, предчувствуя катастрофу, тут же вскрыл конверт и начал читать, даже не затворив дверь за почтальоном. Читая, Мартин машинально шарил рукой в кармане, ища табак и курительную бумагу, которые прежде всегда носил при себе. Он не сознавал, что карман его давно уже пуст, не отдавал себе даже отчета в том, чего он там ищет. Письмо было написано в спокойном тоне. Никаких следов гнева в нем не было, но все оно от первой до последней строчки дышала обидой и разочарованием. «Он не оправдал ее надежд», — писала Руфь. Она думала, что он покончил со своими ужасными замашками, что ради любви к ней он в самом деле готов зажить скромной и благопристойной жизнью. А теперь папа и мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. И она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не может выйти. Это с самого начала было ошибкой. В письме был только один упрек, и он показался Мартину особенно горьким. «Если бы вы захотели поступить на службу, постарались найти себе какое-то место в жизни, — писала Руфь, — но это было невозможно. Вы слишком привыкли к разгульной и беспорядочной жизни. Я понимаю, что вы не виноваты. Вы действовали согласно своей природе и своему воспитанию. Я и не виню вас, Мартин. Помните, папа и мама оказались правы. Мы не подходим друг к другу, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно. Не пытайтесь увидеться со мной, — заканчивала она. Это свидание было бы тяжело и для нас обоих, и для моей мамы. Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений, и не скоро удастся мне загладить это. Мартин дочитал письмо до конца, внимательно перечел еще раз, затем он сел и стал писать ответ. Он изложил все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма объяснения и оправдания переходили в страстную речь влюбленного, молящего о любви. «Ответьте мне непременно», — писал он, — «напишите только одно, любите вы меня или нет, это самое главное». Но прошел день-другой, ответа не было. Запоздал и лежал раскрытым все на той же странице, а груда возвращенных рукописей под столом продолжала расти. Впервые за всю свою жизнь испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но все три раза лакей не пускал его дальше двери. Бриссенден лежал больной, и Мартин, навещая его, не решался посвящать его в свои горести. А горести у Мартина было немало. Последствия репортерской проделки превзошли все его ожидания. Португалец-бакалейщик отказал ему в кредите, а зеленщик, любивший похваляться своим чисто американским происхождением, объявил Мартина изменником родины и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться для уплаты долга. Все соседи были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношения с предателем-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она оставалась верна Мартину. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда привезшие гостей к Мартину, теперь кричали ему издали «лодырь и бродяга». Только детвора Марии держалась твердо, защищала его, не раз вступала в битвы из-за него, и Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние. Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, в чем и раньше не сомневался, что Бернард Хиггинботом, вне себя от возмущения, считает, что Мартин опозорил всю семью и запретил ему бывать у них в доме. «Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин», — просила Гертруда, — «уезжай и постарайся устроиться на какое-нибудь приличное место, а там, когда все уляжется, можешь и вернуться». Мартин покачал головой и не стал вдаваться в объяснение. Да и как мог он объяснить? Между ним и его родными зияла бездна. Он уже не мог перескочить через нее. Смешно объяснять Гертруде свое отношение к социализму, отношение ницшеанца. Не было таких слов в языке, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному — «найти себе место». Это было всегда первое и последнее слово. Этим исчерпывался весь их идейный кругозор. «Найди себе место, поступи на службу». «Бедные тупые рабы», — думал Мартин, слушая Гертруду. «Неудивительно, что сильные завладели миром. Рабы не могли вырваться из круга своих рабских представлений. Служба была для них золотым фетишем, которые они обожествляли, перед которым смиренно повергались ниц. Гертруда предложила ему денег, но Мартин отрицательно покачал головою, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм. «Бернарду, ты теперь лучше на глаза не попадайся», — наставляла его Гертруда. «Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадоблюсь, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду, слышишь?» Гертруда расплакалась и пошла своей дорогой, а Мартин, глядя на ее тяжелую и усталую походку, почувствовал, как сердце у него сжалось от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства вдруг дрогнуло и зашаталось. Хорошо было рассуждать о какой-то абстрактной категории рабов. Но не так-то легко было прилагать теории к своим близким. А между тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным, то лучше Гертруды не найти. Мартин даже угрюмо усмехнулся этому парадоксу. Хорош же он ницшеанец, если начинает колебаться в своих взглядах, как только в нем дрогнет сердце. Но в конце концов, разве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем? Разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подземельях, где обитали рабы, и были лишь жалким уделом слабых и несчастных.